Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили, чтобы вместе с вами и с экспертами обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Еще можно смотреть, если YouTube сильно тормозит, в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово и в официальном группе ВКонтакте. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа на юге тормозит. На МКАДе в остальном пробок, кстати, нету. Третье транспортное кольцо здесь тяжелее. Внутренняя сторона здесь в районе Сокольнического вала простаивает. Также есть затруднения на внутренней стороне в районе Мытной улицы, Шарико-Подшипниковской улицы, Кутузовский проспект, точнее, внутренняя сторона трешки между Кутузовским проспектом стоит и, соответственно, и деловым центром. Вот в этом месте вам придется постоять. Там ДТП, Беговая улица, тоже пробка, и вообще весь участок между Беговой и Рижским вокзалом. Садовое кольцо, здесь будьте внимательны. Основное затруднение в районе метро Добрынинская, внешняя сторона в районе Плющихи и внутренние и внешние стороны на участке между Тверской-Ямской улицей и съездом к Басманным улицам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с громкого убийства, которое произошло в Тегеране. По этому поводу Совбез Ирана проводит экстренное заседание после убийства главы политбюро Хамас. Его убили прямым попаданием ракеты в дом, где он спал. В России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Далее мы с вами обсудим, что глава Минтранса признал деградацию федеральных дорог и обещал масштабный ремонт. И обсудим мы с вами, что далее у нас в 15:00 будет программа «Умные парни». Там все про внешнюю политику.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Совбез Ирана проводит экстренное заседание после убийства главы политбюро Хамаса. На нем присутствовали высокопоставленные офицеры корпуса стражи исламской революции. Ранее стало известно о гибели в Тегеране главы политбюро Хамаса Исмаила Хни. Он был убит в результате атаки на его резиденцию в столице Ирана. Произошло это буквально через несколько часов после того, как произошла инаугурация нового президента Ирана. Исмаил Хания был туда приглашен. Сообщал, что в результате обстрела также погиб один из его охранников. Движение в своем официальном заявлении признало гибель Хни и возложило ответственность за произошедшее на Израиль. Официально, например, премьер-министр Нетаньяху заявление не делает. И при этом были отдельно взятые заявления, например, чиновников, в частности, глава Министерства по делам Иерусалима высказался на этот счет. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, отразится ли это убийство на ситуации в регионе, с вашей точки зрения?
С точки зрения накала политической обстановки, безусловно, да. Потому что не только Иран, но и ряд ближневосточных стран, лидеров европейских стран выступили с осуждением акции, которые осуществили в Израиле, а то, что это Израиль, не вызывает сомнений, против Ханаи. Это достаточно заметная фигура в политическом спектре лидеров Ближнего Востока, и не только потому, что он когда-то возглавлял правительство палестинское, а сейчас состоял в руководстве Хамас. Он вел активную политику, он общался с первыми лицами в Египте, в Турции, в ряде арабских стран и так далее. И, в общем-то, и вот оказался на территории Ирана. Я хочу сказать, что они могли его уничтожить в любой другой стране, как сделали его, это с родственниками. Практически вся семья Ханаи уничтожена сейчас израильской разведкой. Но речь, то, что акция произошла на территории Ирана, это демонстрационный вызов, Киева, это все же удар по Ирану, столько, даже не столько по Хамас. С чем это связано? Это связано с политикой Израиля. Известно, что накануне в Соединенных Штатах Америки побывал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, выступая в Конгрессе. Он, как известно, призвал Штаты объединиться с Израилем и пригласить ряд арабских стран для того, чтобы создать так называемое ближневосточное НАТО. И во всех проблемах, которые существуют сейчас в Израиле, а Израиль окружен действительно очень кольцом фронтов, он обвинил прежде всего Иран и считает, что Иран является главным противником Запада и по нему должен быть нанесен удар совместными усилиями. Да, и вот это переведена стрелка как раз на территорию Ирана, это вызов Ирану, причем потому что Израиль показал, во-первых, возможности своей разведки, потому что ханаи поместили все же закрытую резиденцию на севере Ирана, Тегерана, это, где размещаются ветераны, там, корпуса стражи иранской революции. Об этом знал только считанные лиц, во-первых, в окружении самого лидера Хамас, да и прежде всего иранского руководства. Израиль показал, что он владеет информацией, и, потому что это была прямая наводка, удар наносился из не с территории Ирана, а из-за пределов Ирана, ракетными ударами, причем достаточно точно, они решили свою задачу.
Станислав еще Николаевич, один момент. Да, еще, пожалуйста, еще один момент.
Еще один момент связан с тем, что почему удар по Ирану. Дело в том, что состоялась инаугурация нового президента Ирана. И накануне духовный лидер Хомейни и сам новый президент, они выступили с новой доктриной по внешней политике. Они призвали Запад наладить отношения с Ираном и проявили свою готовность договариваться. И речь идет, видимо, о ядерной сделке и призывы американцев вернуться к этому переговорному процессу. И на вторую только позицию перевели отношения с соседними странами, арабскими странами, но имеется в виду и Россия, и Китай. И причем, вы знаете, они открыто почти заявили, что они намерены создавать баланс между Востоком и Западом на территории Ирана, использовать ресурсы и Запада, и Востока в интересах, национальных интересах Ирана. Они ориентируются только на Китай, скажем, и Россию, для того, чтобы не демонстрировать, что Китай и Иран стал зоной влияния этих государств и так далее. Вот в этой ситуации, да, выступить с резкими заявлениями, пойти на резкую конфронтацию, практическую военную конфронтацию с Израилем, Иран вряд ли готов. Но... Он объявил, что он созовет следственную комиссию, идет расследование, и результаты будут объявлены буквально через несколько дней.
Станислав Николаевич, но по факту получается, что вот это второе, насколько я понимаю, за последнее время громкое убийство высокопоставленных значит, представителей сначала... офицеров КСИР убили, помните, на территории Сирии убили. А теперь высокопоставленного представителя Хамаса убили. Израиль считает, что Хамас там действует при поддержке Израиля. А у Ирана реально сейчас и политических, и никаких других нету возможности как-то ответить? То есть здесь как... Какая логика? Израиль провоцирует Иран на открытую конфронтацию или Израиль действует вот в своей тактике уничтожения тех, точно уничтожения тех, кого они считают своими врагами, понимая, что у Ирана связаны руки, он никак им не может ответить?
Во-первых, конечно, они провоцируют Иран на какие-то ответные действия для того, чтобы втянуть процесс Соединенные Штаты. Потому что Иран, вернее, Израиль самостоятельно вести войну на нескольких фронтах с Хамас и ФСБУ не в состоянии. А американцы не могут бросить Израиль, понимаете? Они играют на американском поле и заставляя их... Американцы тоже ведут свою контр-игру, они ведут закрытые переговоры с Ираном, вели по ядерной сделке, не случайно Тегеран говорит о готовности нормализовать отношения. Они через Иран действовали сдерживающе на Хизбалу, чтобы Хизбалла и с Хамасом не объединились вместе. В противном случае это удар по Израилю, опять-таки втягивание штатов в этот вариант этой войны и так далее. Вот они балансируются. Здесь между двумя этими центрами, провоцирует американцев на втягивание в региональную войну. Иран сейчас к этому не готов, не потому, что он физически не может нанести удары. Помните, в апреле месяце ответный удар был Ирана по Израилю, они пробили щит их знаменитый и так далее, они продемонстрировали, что у них есть военно-технические возможности для того, чтобы нанести удары по самому Израилю. Кстати говоря, после этого в израильских СМИ появилось утверждение, что у Ирана все же есть ядерные бомбы, и что они тем самым дали понять Израилю, что они могут в случае необходимости нанести ответный удар более мощным оружием, да, и так далее. Это вызвало вот такое отчуждение. Но здесь очень много таких тонких нюансов. С одной стороны, против кого все же играет в данном случае Нетаньяху, идя на обострение? Конечно, он пропускает ситуацию.
Он в своей логике абсолютно.
Через себя. Почему? Потому что удар по Хамас накануне подписания мирного соглашения, а в Каире идут переговоры, понимаете, и в этот момент. Это срыв переговорного процесса по подписанию соглашения.
Ну, значит, ему не так и хотелось, условиях. Станислав Николаевич.
Конечно,
значит, Нетаньяху не так и хотелось, потому что любое примирение, да, которое возможно, это окончание его карьеры, потому что фокус внимания будет полностью переведен на него.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот он играет, вот у него получается это сейчас, он продолжается. Но вы знаете, все же, учитывая ситуацию с американской стороны, да, там фактически двоевластие, учитывая новые тактика действий самого Ирана, все же приближается какая-то развязка. Но эта развязка, я вам прямо хочу сказать, она не будет трансформироваться все же в новую региональную войну, потому что в этом не заинтересован никто. Ни арабские страны, ни Соединенные Штаты Америки, ни Иран.
Нет, все остаются при своем. Просто все остаются при своем.
Да,
понятно.
Да.
Спасибо большое, Станислав Николаевич. Вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. По поводу заявлений, которые были сделаны, напомню, что Нетаньяху открыто не заявлял, что Израиль берет на себя ответственность за эту атаку, но при этом уже израильскую сторону обвинили. Там, в частности, было заявление МИДа Турции, были заявления из Ирана, но единственный... Значит, заявление от израильской стороны. Это министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай и Элияху. Он говорит, что убийство главы политбюро Хамаса Исмаила Ханьи правильный способ очистить мир от этой грязи. Это цитата. Его заявление прозвучало, несмотря на то, что израильский премьер Бенямин Нетаньяху потребовал от министров якобы не обсуждать произошедшее публично. Об этом пишет израильская пресса со ссылкой на источники.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России сегодня начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Министерство обороны России сделало это заявление. Войска отработают вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Проводимый этап направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач. А личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение специальных учебных боеприпасов для комплексов «Искандер-М». Авиация отвечает, отмечает военное ведомство, отработает снаряжение специальными боевыми частями, авиасредств поражения и вылеты в районе патрулирования. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и меморан. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в чем эффективность таких мероприятий? Как это измерить?
Ну, на самом деле, вопрос прям в точку, потому что, конечно, еще никто не придумал достаточно хорошей шкалы для измерения эффективности не только таких мероприятий, но вообще тех или иных сдерживающих действий. Более того, наверное, это вещь, которая играет на продолжительный срок в перспективу. То есть какие-то конкретные последствия, которые могут иметь подобные упражнения, они становятся видны спустя не то что дни, а недели, месяцы, а может быть и годы.
Угу. Но воспринимаются ли такие учения, например, на Западе в качестве определенного сигнала или нет?
Безусловно, они воспринимаются как сигнал, тем более, что как бы это уже не первый этап, скажем так, этих учений. На Западе понимают, что Россия обладает очень серьезным арсеналом стратегического ядерного оружия. Ну, в принципе, на Западе тоже подобные учения проводятся. Вот натовские учения Steadfast Noon, они также в последнее время стали регулярно опубличиваться, скажем так.
Угу.
Вот. При этом, опять-таки, на Западе задаются вопросами, а вот почему три этапа, почему сначала говорили про одно, потом другое началось, а будет ли какое-то пояснение, разъяснение вообще всего замысла всех этих учений, их этапности.
Но, Дмитрий Викторович, здесь еще такой момент возникает, что ядерное оружие сейчас... Это оружие сдерживания, это оружие, которое не применяется, но при этом стороны опасаются, что там, противоположная сторона в ходе каких-то причин, прописанных в доктрине, может принять, но так или иначе, можно ли рассматривать подобного рода учения, как с нашей стороны, так и с американской стороны, как вот это развитие эскалационной, подъем по эскалационной лестнице, нет?
Я думаю, да, это действительно мы напоминаем, что несмотря на сдерживающий характер ядерного оружия, оно все-таки оружие, и, соответственно, оно сдерживает только когда мы демонстрируем готовность его применять.
Угу.
И не только готовность, но и возможность техническую.
В данном случае, как с вашей точки зрения, будет ли, например, частота проводимых вот этих мероприятий будет увеличиваться, или же это какая-то разовая акция?
Я думаю, что что-то подобное в любом случае проводилось, но особо не публичилось, потому что, опять же, надо и соответствующим подразделениям, как боевым, так и обеспечивающим, регулярно тренироваться. Вот. Станет ли это новой практикой, что теперь каждый раз, когда такие учения будут проводиться, это будет делаться под камеры, что называется, с заявлениями, с разъяснениями? Это я бы этого не исключал, потому что мы все-таки уже не то что вступаем, а вступили в эру соперничества великих держав. И, соответственно, надо будет постоянно напоминать про те карты, те аргументы, которые имеются у той или иной страны.
Интересный тезис был у Дмитрия Тренина. Он говорил, что ядерный удар там, по территории Украины, например, никого не остановит. Удар по территории Европы не будет рассматриваться как критически важный. А вот удар по территории Соединенных Штатов – это совсем другое дело. То есть в данном случае, насколько стороны понимают вот этот диалог заочных вот этих предупреждений, если это можно так рассматривать, потому что заявление Владимира Путина не так давно прозвучало, он говорит, что истерика по поводу возможности России применения ядерного оружия, которое наблюдается в американской прессе, это не более чем манипуляции.
Я думаю, все-таки тут стоит разделить вообще сюжет такого как бы стратегического ядерного сдерживания. Я думаю, что ни в США, ни в России никто не сомневается, что у нас есть потенциал уничтожить друг друга и что не надо к этому краю подходить. А здесь же он все-таки, я думаю, история с нестратегическим ядерным оружием демонстрирует ущербность, что ли, любых идей о том, что Россию можно победить на поле боя в неядерной фазе, и на этом все закончится. Ну, то есть ничего не закончится, мы просто перейдем на следующий уровень. И, соответственно, да, я абсолютно согласен, что удар по Украине, он вообще ничего не поменяет нигде, тем более разовый. Вот. А если это будет полномасштабная как бы ракетно-ядерная война в пределах Европы, ну, в общем, тут всем будет больно. И в целом я скептически отношусь к идее разовых ударов. То есть вряд ли это что-то поменяет. А если мы дошли до ситуации уже более-менее регулярного применения специальных боевых частей, то, в общем, не за горами и полноценный массированный обмен.
От чего будет зависеть необходимость применения именно ТЯО? Даже наш слушатель пишет, говорит, с тактическим оружием так носится, особенно если почитать иностранную прессу, а ведь по факту то оружие не ядерное, которым мы обладаем, оно показывает свою эффективность на поле боя. Почему столько разговоров про ТЯО?
Ну, потому что все-таки, во-первых, здесь есть такое измерение политическое, может, где-то и моральное, что это все-таки будет разрушение ядерного табу, которое с 1945 года после первого применения держится. А с другой стороны, да, обычные вооружения, они тоже достаточно эффективны, но все равно ни один образец обычных вооружений не сравнится продолжительной мощи с оружием ядерным, даже тактическим. Тем более, опять же, как я уже упоминал, смысла в разовых применениях нету. То есть, чтобы действительно был какой-то результат, должно быть применение там, десятков, а то и сотен боезарядов. И, в общем, эта картинка уже будет очень сильно отличаться от того, что мы видим в доядерной фазе.
Насколько я понимаю, маневры, связанные там, с отработкой как раз вот этот этап учения нестратегических ядерных сил, он во многом еще связан с, например, приглашением потенциальным американцев сесть за стол переговоров, потому что, ну, те договоры, которые там в конце 80-х, 70-х годов заключались, они потихонечку девальвируются. Там услышат там захотят сесть за стол переговоров, там предложат тоже, не знаю, там, новую архитектуру по ядерной безопасности. Давайте обсудим. Это действительно надо. Мы видим, вы проводите учения, мы проводим учения, все проводят учения. Давайте говорить.
Тут проблема немножко в другой плоскости стоит. Ага. Американцы вроде как готовы обсуждать узкие ядерные вопросы, но так, в отрыве от всего остального. А нестратегическое ядерное оружие, в первую очередь, оно напрямую связано, и вообще и наш акцент на этом оружии связан с дисбалансами в сфере обычных вооружений в Европе, которые только усиливаются. И, соответственно, без разговоров по общей архитектуре безопасности в Европе, а может быть и в других регионах, угу, которые включают в себя в том числе и вопросы расширения НАТО, вопросы Украины, никакого смысла с российской точки зрения говорить исключительно по ядерному оружию не просматривается. Возможно, ситуация поменяется, потому что в прошлом были ситуации, когда на фоне жесткого противостояния в том или ином регионе, в той или иной области Москва и Вашингтон могли договариваться о каких-то вещах в ядерной сфере. Но сейчас, конечно, ситуация очень поменялась, и, в общем, перспективность такого сценария, она не очень высока.
Можно ли рассматривать сценарий, согласно которому сами американцы в ходе какого-то конфликта могут применить снова ядерное оружие? Как вы думаете?
Это совершенно не исключено. Они сознательно, максимально размыто формулируют свою ядерную, ядерно-доктринальную установки. Вот. И да, действительно, у них это вполне возможный вариант. Другое дело, что пока из тех конфликтов, которые мы видим сегодня, ничто не заставляет предположить, что вот это вот что-то, что произойдет вот в ходе того, что идет сейчас, скажем так, извиняюсь за тавтологию. Но в будущем, конечно, там конфликт на Корейском полуострове, конфликт с Китаем, может быть, на Ближнем Востоке что-то на новый уровень эскалации выйдет. Тут исключать ничего нельзя, да, американцы легко могут стать первыми.
Учение нестратегических ядерных сил, с вашей точки зрения, это вот предел, который мы сами для себя рамки определили? Или действительно, если ситуация будет развиваться еще вот так, как она развивается, возможно, здесь речь пойдет о каких-то учениях со стратегических ядерных сил?
Ну, стратегические ядерные силы у нас, в принципе, и так с завидной регулярностью проводят учения. Я думаю, может произойти опять какое-нибудь такое комплексное учение, на вроде того, что было в феврале 22 года, накануне начала специальной военной операции, соответственно, не всех сил. Вот. Возможно, будет что-то отрабатываться, там, например, в части повышения количества выводимых пусковых установок на районы патрулирования. То есть, да, тут есть пространство для каких-то новых жестов. Но здесь самое главное, чтобы эти жесты сопровождались достаточно четкими и понятными сигналами, чтобы адресаты понимали, что мы хотим сказать. Потому что, к сожалению, бывает зачастую такой эффект непонимания. То есть мы говорим, условно говоря, одно, а слышим совсем другое, и ничем хорошим это не заканчивается.
Нестратегическое ядерное оружие, тактическое, это в большей степени тоже моральный устрашитель, или все-таки здесь техническое обоснование теоретического применения в случае развития какого-то там прямого конфликта условно с НАТО рассматривается?
Я думаю, да, то есть тут практически измерения вполне себе имеют место быть, причем, опять же, с двух сторон. И здесь, конечно, имеет место быть своего рода зеркальность, потому что в годы прошлой холодной войны именно как раз НАТО опиралось на ядерное оружие как средство компенсации превосходства Организации Варшавского договора в обычных вооружениях.
Интересно, что, Дмитрий Викторович, в 20 веке было принято проводить физические испытания, чтобы стороны видели мощь в том числе. Ну, не было понятно там суперкомпьютеров, которые могли бы заместить. Но сейчас вот эта демонстрация, условно, взрыва на новой земле, они обоснованы, нет? Гипотетически.
Я пока не вижу для этого какого-то целесообразности, причем даже не только потому, что вроде никак у кого особых сомнений нет в наличии того или иного потенциала, но и плюс это будет открыта дверь, скажем так, и начнут испытывать очень многие страны в этом, а все шишки, соответственно, полетят в наш адрес.
Да, спасибо большое, Дмитрий Викторович, спасибо вам. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности и Меморан. Информационный выпуск мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Глава Минтранса признал деградацию федеральных дорог и обещал ремонт. Минтранс решил сделать приоритетной задачей именно реконструкцию федеральных трасс, а строительство новых объектов отойдет на второй план в рамках нового транспортного национального проекта. Об этом заявил министр транспорта Роман Стравойт в Государственной Думе. Строящиеся трассы будут завершены. Стравойт пообещал также выполнить поручение главы государства по строительству 50 обходов городов. Нацпроект «Эффективная транспортная система» включит в себя 9 федеральных проектов, в числе которых строительство высокоскоростных магистралей Москва-Петербург, развитие Большого Северного морского пути, опорных сетей аэродромов, морских портов, внутренних водных путей, пунктов пропуска через госграницу, железных дорог. Но мы не про всю транспортную инфраструктуру будем говорить, а конкретно будем говорить про дороги. Александр Гусев с нами, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли действительно ускорить строительство дорожной сети, и почему решено приоритизировать именно реконструкцию федеральных дорог, а вот на второй план уйдет, соответственно, строительство новых объектов?
Жизнь на самом деле подсказывает первый вариант, о котором вы сказали. Реконструкция старых дорог значительно дешевле и быстрее. Строительство новых дорог, если брать пример из Китая, асфальтоукладчики или бетоноукладчики укладывают четырехполосную дорогу в течение суток длиной в километр, то у нас нет таких ни технических, ни людских возможностей. А потому принято решение абсолютно правильное — расширение старых дорог. Во всем мире именно так и делают, уделяя этому особое внимание. 2 недели назад я был в Приволжском округе и видел там эту картину. И совершенно не узнал те дороги старые, которые были еще 2 года назад. Это совершенно другие развязки, совершенно другая скорость на дорогах. Вместо 2 полос появляется 4. Это совершенно другой уровень движения любого транспорта. Будь то грузовой, будь то коммерческий или там еще какой-нибудь легковой, я уже не говорил.
Но действительно ли речь идет о том, что не хватает объективно средств на то, чтобы проекты выполнять целиком? Потому что, когда говорят про новые объекты, обязательно упоминают частно-государственное партнерство. Хотя, казалось бы, дороги и развитие дорожной сети, комфортной дорожной сети, это все-таки приоритизация именно государства. Или у государства не хватает денег?
Вопрос достаточно сложный. Дело в том, что дорогу построить – это одно дело. Другое дело ее на больших расстояниях, а страна у нас очень большая, ее нужно правильно эксплуатировать и следить. И вот опыт нашей страны и других стран подсказывает, что государственно-частное партнерство справляется с этим намного лучше. Если взять в округе в области Москвы, где платные дороги, они совершенно другого состояния, Потом, через 20-25 лет, в зависимости от контракта, она все равно перейдет на баланс государства, но очень важно же поддерживать техническое состояние дороги в первые годы.
Скажите, пожалуйста, здесь возникает вопрос, каким образом выбирается, соответственно, какая трасса будет реконструирована, или в каком регионе будет отдано предпочтение именно каким-то новым объектам? Вот у нас сейчас с этой идеей активно говорят, ходят, это высокоскоростные магистрали, но все заточено именно на питерское направление.
Вопрос очень правильный и хороший, очень легко это все решается, смотрит просто на о загруженности, сколько в час проходит и каких машин. Вот так. Где больше всего в час проходит грузового транспорта, значит, там нужно строить скоростную дорогу, потому что грузы сейчас в основном логистически доставляются до точки автомобильным транспортом. Это самый удобный вид транспорта сегодня.
Но при этом этот вид транспорта считается как бы для нашей страны сейчас, да, самым доступным, но и тем, который несет определенные издержки, потому что где-то пробки, где-то вечный ремонт, где-то просто отказ от там расширения трассы, и в итоге где-нибудь на Дальнем Востоке мы видим, особенно это весной и зимой актуально, когда двуполоска, там машины не могут разъехаться, а еще дождь, а еще, соответственно, перевал через ноль, и там вопрос как бы функционирования этой трассы встает очень остро.
Вы знаете, если речь идет, о котором вы сказали вначале, о скоростной трассе, то она не может быть двухполосной.
Нет,
она
не скоростная, конечно, полосы. Я про обычную говорю дорогу, про обычную.
А, про обычную?
Да.
Ну, от аварий никто не застрахован, это первое, в любой стране, да, тут человеческий фактор, в первую очередь. Во вторую очередь, значит, если дорога используется с нагрузкой только в сезон летний, 3 месяца, ее не имеет смысла расширять, усовершенствовать, менять полотно там и так далее. Имеется в виду работать по расширению, улучшению только те трассы, которые круглогодично загружены. Но это с точки зрения экономики расчет делается. Если такой расчет подсказывает, что только 3 месяца какие-то или 4, то не имеет смысла. И есть куда вложить деньги другие. У государства на дороге деньги есть. Но техники у нас недостаточно и специалистов недостаточно. Асфальтоукладчик 20 лет назад это один, а сегодня совершенно другой. Я уже не говорю о бетоноукладчике.
Здесь, Александр Михайлович, когда мы говорим про дороги, сразу же вспоминается опыт Китая. Там вообще одно из достижений – это высокотехнологичное строительство дорог. Говорят, что происходит с необычайной скоростью, это 750 метров в час. Возникает вопрос, а как им это удается и почему этот опыт нельзя перенять? А если даже карты наложить друг на дружку, то вот сопредельные территории, значит, в Китае все испечерено на карте дорогами, а с нашей стороны тайга.
Совершенно справедливо. Там нет ограничений в людских ресурсах, это первое. Так. Второе, нет ограничений в технике. И третье, очень важно, все крупные застройщики в Китае государственные. И вот. Цены на строительные работы, да, совершенно другие. Вот Китай пошел по такому пути. И, соответственно, скорость строительства, вы сейчас говорите, это асфальта с асфальтным покрытием, а цементобетонным покрытием там скорость, конечно, меньше, но все равно это до 1 километра в день. Вот, у нас просто нет таких людских ресурсов.
Но деньги-то у нас есть. Почему у нас идет речь о частно-государственном партнерстве и упирается все то, сможет ли, грубо говоря, тот, кто согласится участвовать в строительстве и вкладывать свои деньги, отбить эти деньги через какой-то срок? Ведь по факту что мы хотим? Дороги строим, чтобы заработать на эксплуатации или облегчить географию перевозок?
Во-первых, дороги строятся для того, чтобы бизнес мог беспрепятственно доставлять грузы и на этом зарабатывать деньги. Второе, чтобы это было удобно людям, то есть частному водителю, который куда-то решил передвигаться. Почему частно-государственное? Я сказал вначале еще, что за этим частно-государственным партнерством стоит совершенно жесткое, точное и качественное обслуживание дорог.
Качественное обслуживание. А государство
не успевает. Не успевает обслуживать все эти дороги, если они на балансе стоят у государства. А вот частники, они делают это лучше.
Но подождите, Александр Михайлович, тут мы подходим к тоже к любопытному моменту. Всякие трассы платные строятся вот около Москвы, за пределами Москвы. И как-то оказывается, что дорога там, да, проложена, но фонари там через какое-то время только появляются. Заправок, там ресторанов, значит, и прочей инфраструктуры там не появляется, потому что вдруг это дорого оказывается. В некоторых районах все равно пробки скапливаются, потому что там образуется вечный ремонт. Здесь же вопрос, наверное, эффективного управления как такового, а от формы управления это не зависит, частное или государственное.
Нет, зависит. Понимаете, в нашей стране все-таки частный бизнес лучше управляется с обслуживанием дорог. То, что вы называете, должно быть на дорогах класса А. Вот, через каждые 50 километров автозаправочной станции, стоянки для автомобилей, зоны отдыха для людей.
Да.
Это потихоньку появляется на то же Дон М4, М5 и Питерская. Вот. Но просто в один день мы не все это можем строить.
В один
вот
день
построили дорогу, да, и на нее, как на скелет, да, цепляются еще другие инфраструктурные объекты. В один раз это не построишь.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Вас благодарю. Александр Гусев был с нами, главный редактор информационного агентства «Строительство». Брайт говорит, государство жадное, поэтому и бардак. Ну, где-то у государства не хватает ресурсов, где-то у государства не хватает людей. Другое дело, что частники же где-то находят людей. Ну, вот правда, это же... А почему государство не может тогда найти тех же самых людей и пригласить их на стройку, только она будет государственная стройка? Часть никак, а государство самостоятельно не занимается ремонтом, этим занимается подрядчик. Какая разница, кто его... Вот ровно об этом и речь, кто его привлекает. То есть они же не с Луны берут этих людей, по факту. А государство, государственно-частное партнерство – это разводка. Кредиты частным инвесторам дают банки с госучастием. Зарабатывают на этом. Но видите, главным образом было сказано, что у китайцев почему так быстро? У них это все делается по госзаказу. И дороги все государственные. И строятся они очень быстро. Вот. Не знаю статистики, кстати, китайской, но это интересно узнать, с учетом того, что там периодически каких-то чиновников за коррупцию там сажают, расстреливают. Посмотреть уровень вот этой коррупциогенности в дорожном строительстве. Если я найду такую статистику, какой-нибудь теме обязательно вам подготовлю. Государственный, так, кто-то еще пишет. Монополия, когда достроят Маловеземскую эстакаду в Голицыне, этот скат, Сергей Александрович спрашивает. Я не знаю, Сергей Александрович, надо смотреть там по графику, наверное. Но уж точно не Александр Гусев вам может ответить на этот вопрос. Это вот к подрядчикам вопросы и к заказчикам.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дума рассмотрит проект об обязанности встать на воинский учет при получении российского гражданства. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о внесении в Нижнюю палату законопроекта об обязательном условии для получения российского гражданства. Это постановки на воинский учет. Предлагается законодательно ввести вот это обязательное условие. Он отметил, что рассмотреть закон планируется как раз сегодня. Авторами проекта стала группа депутатов от всех фракций во главе с Володиным. Анатолий Широков с нами, он сенатор. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, для чего такое нововведение?
Ну, вы знаете, я думаю, что это вполне законная новелла в нашем законодательстве, связанная с тем, что... Общеправовой порядок здесь определен Конституцией Российской Федерации. Если человек становится гражданином Российской Федерации, выполнив все формальные процедуры, то на него распространяются как права гражданина российской обязанности, которые Российская Федерация защищает и гарантирует, так и обязанности, которые он должен в отношении Российской Федерации исполнить. И в этом отношении защита Отечества, священный долг гражданина, и поэтому иметь, будучи гражданином Российской Федерации, становиться военнообязанным и иметь отношение к защите этой страны, нашей страны, безусловно, принципиально важно. Так что здесь ничего не нарушено, это нормальная новелла, которая расставляет все точки над «и».
Почему этого не было сделано раньше? Ведь, казалось бы, действительно логично. Если молодой человек получает паспорт, он военнообязанным становится, его данные, естественно, должны быть в военкомате, но, а получается, их не было, и только сейчас об этом вспомнили. Почему?
Ну, я просто думаю, что зачастую это могло иметь и технические особенности, и технические причины. И какой-то, может, недодел, недоработки, что называется, нашей системы военкоматов. По крайней мере, вот если говорить о уроженцах России, которые, что называется, родились, выросли в России, прошли школу и так далее, то они, конечно, в школе получают выписное свидетельство, дальше движутся вот по этой системе военного учета. Если же мы говорим о тех людях, которые получают, будучи не россиянами по рождению, но получают гражданство Российской Федерации, то, еще раз повторю, на них распространяются как права, так и обязанности граждан Российской Федерации. Ну, введение именно сегодня этой новеллы связано с тем, что сегодня Россия привлекает для развития собственной экономики заметное количество мигрантов, которые стремятся получить в том числе российское гражданство. Но становясь, повторю, российским гражданином, они должны не только там знать русский язык, историю, культуру и так далее, уважать это все, но и одновременно понимать, что как граждане они имеют обязательства перед этой страной.
Как вы думаете, Анатолий Иванович, это снизит соблазн этих людей перед получением российского гражданства?
Мне кажется, что этого не произойдет, потому что... для многих вот выходцев, особенно из республик Средней Азии и так далее, жизнь в России или возможность жизни в России с полным комплектом прав российского гражданина, это довольно серьезный бонус. Потому что в социально-экономическом смысле граждане России лучше защищены, уровень жизни выше и так далее, и так далее. Поэтому именно, что называется, стремясь к получению прав гражданина на нашей территории, в нашей стране, эти люди с неизбежностью будут принимать и эти обязанности.
Как вы думаете, нужно ли будет в связи с этими поправками, сейчас, кстати, Госдума их приняла, что будет прекращено гражданство за непостановку на воинский учет, требуется ли с этими людьми проводить какую-то отдельную системную работу с учетом того, что они окажутся, например, в рядах, там, я так понимаю, срочников, могут оказаться, ну, потому что это все равно несколько иной менталитет, иная культура.
Вы знаете, я бы здесь сослался на опыт советской армии, где вот в числе личного состава, частей подразделений, часто сходилось то, что, ну, несходимое, да?
Это была одна страна, это другое.
Представители и так далее, и так далее. Но мы же с вами говорим именно о культурных своеобразиях. И в этом отношении, мне кажется, здесь такой угрозы не будет. Это первое. А второе, стоит в том, что в любом случае, когда иностранный гражданин получает гражданство Российской Федерации, он приносит присягу гражданина. А вот, и в этой связи вполне вероятно, что в текст присяги необходимо будет для лиц мужского пола внести этот пункт. Вот и все.
Внести этот пункт. Я правильно понимаю, что там еще будет какая-то работа, может быть, с работодателями, потому что если сейчас работодатели в отношении граждан Российской Федерации, получивших гражданство по рождению, они ведут определенный реестр мужчин с постановкой на воинский учет, а с мигрантами, если изначально такого не было, значит, это будет отдельная работа, они тоже должны будут эту базу создавать и не брать на работу, если он на учете не стоит.
Военно-мобилизационных обязательств с юридических лиц Российской Федерации никто не снимал. Эта система должна работать и функционировать. Поэтому это ответственность работодателя. Если он принимает на работу гражданина, вне зависимости от того, получил ли он гражданство по рождению или это приобретенное гражданство, то его учетные данные должны быть, ну, как это раньше называлось, первый отдел, да, это военно-учетный штаб, который сотрудничает с военкоматом, это должно быть прозрачным для государства. Понятно. И это, конечно, должно быть обязанностью работодателя.
Спасибо большое, Анатолий Иванович, вас благодарю. Анатолий Широков был с нами, сенатор. Пока мы говорили по этой теме, пришло эта тема. Получил свое развитие. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении сразу в целом закон, устанавливающий возможность прекращения гражданства Российской Федерации на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Вообще сегодня многие, я думаю, узнали, что люди, которые входят в российское гражданство, получают российское гражданство, приезжая, например, из Республик Центральной Азии, не обязаны были вставать на воинский учет. То есть бонусы от государства все были, а про обязанности немножечко как-то подзабыли. Сейчас вспомнили. Законопроект, направленный на обязательное исполнение новыми гражданами России обязанностей по защите Отечества, был внесен в Госдуму накануне. Согласно действующим нормам, основанием для прекращения гражданства можно считать сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законы, что выражается в совершении преступлений или действий, создающих угрозу национальной безопасности. Нововведение дополняет эту норму положением о том, что неисполнение законодательства выражается в том числе и в неисполнении обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. С вашей точки зрения, теперь эти люди, ну, мужчины прежде всего, естественно, они будут вставать, должны будут встать на воинский учет, и по этой, соответственно, выполнив это условие, это будет одним из условий получения гражданства. Меньше будет желающих получить российское гражданство из них или нет? Ведь по факту, если это молодой человек, значит, следующий этап какой? Условно, в 20 лет он получает гражданство здесь. А он идет служить в армию или как? Нужна ли там какая-то особая работа? Когда говорят, вот был опыт Советского Союза, это все-таки одна страна была, а сейчас уже 35 лет другой опыт. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Евгений. А как вы понимаете, вот, допустим, да. Он может приехать оттуда, принести справку о том, что он там прослужил. Это один вопрос.
Где?
Теперь, значит,
А я не знаю, будет ли будет ли засчитываться, что он там прослужил, понимаете?
Вот это, мне кажется, главный вопрос, потому что у них меняется запросто фамилия, имя, отчество они меняют, что хотят там делать. Там же вот все покупается, понимаете, да?
То есть оттуда вы считаете? Интересный момент, кстати, да, я об этом не подумала, что могут приносить какие-то справки. Ну, это в смысле, чтобы в армию не идти, но на воинский учет-то их будут ставить. Все равно. 7373948. Если мигранты не захотят получать гражданство из-за обязательной воинской, это не воинская специальность, да, это об обязательстве постановки на воинский учет, в чем проблема? Пусть без гражданства работать приезжают, нам-то рабочие нужны, а не граждане. А все ж перекрутилось. Мы же понимаем, что сейчас вот та тонна проблем, в которой вот этот ворох проблем, в который депутаты Государственной Думы, представители правительства окунулись в связи с мигрантами, да, последние полгода, вскрывает очень много интересных фактов. И оказывается, было все перепутано, что вот и нам нужны рабочие руки. Да, нужны рабочие руки. Зачем людям этим, зачем гражданство здесь? Так легко. Не в смысле, а зачем в принципе им дают гражданство, а в смысле, почему они относительно легко это гражданство получают. Вот, но с воинским учетом любопытно. Любопытно. А отвратит ли это людей от получения российского гражданства? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я думаю, что отвратит.
Почему?
Потому что очень много приезжают сюда криминальных элементов, которые нацелены на криминальное поведение.
Так они нацелены на получение гражданства.
И сладкую жизнь здесь поискать. Ну, а теперь так. Они увидят, что она для них не такая сладкая и вольготная, и как бы, да?
Ну, я не знаю. Я у вас поэтому спрашиваю. Просто мне интересно, какой процент тогда может это отвратить. Потому что, как выясняется, с русским языком там решался как-то вопрос, теперь уголовные дела расследуются, что там и дипломы эти покупались, и в какой-то липовой схеме работали эти сервисы. Теперь с воинским учетом. Ну, интересно, посмотрим. Целиком закон надо будет почитать, чтобы посмотреть все-таки, что к чему. И самое главное, действительно, как будет решаться вопрос, если человек отслужил в своей стране. Он просто здесь на воинский учет становится, а как будет проверяться, служил или купил справку. 15 часов новости, и продолжим.